Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 18 до 19 часов по вторникам на радио «Добрые песни» 68 и 51 УКВ.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Поля, мир с людьми, машинами, замерла земля, словно ни души на ней. Я записку тебе бросил в ящик, прочти, я уже не вернусь, я уверен почти. Телефон поменяй, кого хочешь люби, только не меня. Слышишь, разгулялись в юге, все поют. Пою, словно на врага, щерится февраль, лошади по кругу тащат жизнь мою. Ты скорей меня из души стирай. Мы стояли вдвоем, ты молчала, я тоже. Город сжался в проем твоей тесной прихожей. И леса, и поля, мир с людьми и машинами. Замерла земля, словно ни души на ней. Я записку тебе бросил в ящик, прочти. Я уже не вернусь, я уверен почти. Телефон поменяй, кого хочешь люби, только не меня. Все ж это неправда, время не лечит нас. Месяцы, года, белые бинты, лгать тебе не надо. Все подал сейчас, чтобы как тогда снова рядом. Мы стояли вдвоем, ты молчала, я тоже. Город сжался в проем твоей тесной прихожей. И леса, и поля, мир с людьми и машинами. Замерла земля, словно ни души на ней. Я записку тебе бросил в ящик, прочти. Я уже не вернусь, я уверен почти. Телефон поменяй, кого хочешь любить, только не меня. Только не меня.
Добрый вечер. В эфире передача «Беседы с Покрасом». В студии за пультом звукорежиссер Михаил Радов. А рядом со мной находится врач-психотерапевт Михаил Иванович Покрас, с которым мы собираемся здесь беседовать. И вы тоже можете включиться в эту беседу, если позвоните.
Позвоните.
Позвоните нам по телефону.
341-1106. Андрей Эдуардович мне сказал, что рядом со мной другой психотерапевт, ну, он несколько меня моложе. У него есть вот такой недостаток. Вот. Андрей Эдуардович Березовский. И тема наша, на всякий случай, для тех, кто слушает первый раз, тема нашей передачи, заявленной во множестве моих книжек и выступлений по телевизору, в газетах и так далее, это взаимоотношения человека с самим собой, это взаимоотношения людей между собой, это душевный мир человека, это человеческое здоровье, душевное, значит, и физическое. Андрей Эдуардович, ну, у меня большой соблазн спросить, о чем вы хотели поговорить?
Мне кажется, вот сегодня хотелось бы мне поговорить, ну, действительно, о любви, об отношениях, о том, любовь такое слово, сложное совершенно слово, которое очень много означает, вот, и которое очень может по-разному пониматься. Это просто даже в какой-то степени затасканное слово, то есть, ну, скажем, в стихах я этого слова вообще боюсь, например, когда читаю, что сложно его как-то очень точно употребить, а в жизни его мы употребляем очень часто и по разным совершенно поводам, вот, и совершенно с разным смыслом, и иногда мне кажется, что имеем в виду разные вещи, которые не понимаем, вот, касающиеся любви. И мне бы хотелось об этом, ну, чтобы мы поговорили, о том, насколько в отношениях между людьми должна ли быть любовь, есть любовь, как она бывает, не бывает, и что это такое вообще на самом деле.
Да. А мне сегодня тоже хотелось говорить, но когда вы стали про слово «любовь», у меня почему-то ассоциация, когда-то я написал «Тамаре», «Тамара» в переводе на русский означает, в одном из переводов называется «небесное», переводится, а в другом переводе переводится «смоковница», пальма такая. И когда-то я написал «моя любовь, моя соль», «Моя небесная, земная, жена моя, моя родная, ты боль мечты, свершение, боль, когда врасплох, твои глаза нечаянной радостью лучатся, с самим отчаянием повстречаться, не страшно мне хоть 3 раза. Когда играючи с зарей ты губы отдаешь улыбке, и неже стан свой ленью гибкой рассвет робеет пред тобой. А я за наглость, видеть это, наказан участью поэта, гоню за шеи того рассвета, задвинув штору, а потом сплю с широко раскрытым ртом». Но вот мне тоже хотелось поговорить, и мне вот о чем хотелось, про взаимоотношения в любви. Мне вообще кажется, что любовь – это отношение к миру. Это либо есть, либо нет, я.
Тогда. То есть отношение не к человеку, а это способ отношения к миру вообще получается?
Это способ жить, то есть это живой. Либо я предмет, когда я без любви, то я предмет, весь для чего-то. А когда я люблю, я есть. Люблю, хочу, выбираю, берегу, спасаю, ненавижу, потому что люблю что-то и ненавижу. Когда я люблю маму, то я ненавижу все, что мешает, ну, что враждебно моей маме. А если сама мама ведет себя вредным для себя образом, я начинаю агрессивно относиться, путаю, к маме за то, что она враждебно относится к себе. Вообще, очень часто в отношениях негативные ощущения, негативные чувства, они вторичные чувства по отношению к тем первичным. Вот я люблю маму, а те, кто плохо, а когда она относится плохо к себе, я отношусь к ней плохо. Я, причем вторичные чувства если, легко осознаются.
Если мама небрежна к себе, ребенок, он может это не понимает, он об этом не думает. Если он просто чувствует, как животное.
Он начинает этого ничего не осознает, он просто начинает к маме относиться негативно, как к врагу своей мамы.
Мне кажется, получается, что так очень много устроено, например, супружеских конфликтов в том числе.
Вообще всяческих конфликтов очень часто ненавижу. Это стоит иногда, да, то есть очень часто стоит посмотреть, за что я ненавижу того, кого люблю.
Это получается, что вот это вот состояние, пришел домой, там ты сидишь.
Ну, меня, конечно, Зина все время тянет в магазин, а там друзья, я же не пью один. Да,
и то есть в этот момент он приходит, и получается, он задет как бы тем, что чем-то таким, что...
Ой, вы сейчас взяли очень сложный кусок, я не знаю, сумеем мы его с вами распутать, Андрей, давайте попробуем. Значит, секундочку. Вот... И это постоянная ситуация. Что там? Он приходит, и он мнит, что он ее любит.
Ну да.
А пришел домой, там ты сидишь. Он натыкается на то, что она на него не среагировала нужным его образом. Чувствуя себя нелюбимушка моя, я не помню, что это я сейчас цитирую, чувствуя себя нелюбимым, он впадает в депрессию по поводу того, что в лучших чувствах его оскорбили. А дальше и у тебя подруги, Зин, все вяжут шапочки для Зин, от этих скучных образин дуреешь, Зин. Сама та Зина полагает, что она любит этого Ванечку, она всей душой к нему. А Ваня пришел и перекривился.
Причем она получила... В жизни же происходит очень быстро.
Все моментально. Вот сейчас говорю, сумеем ли мы этот клубок вот растащить вот в слова.
То есть, давайте медленно. То есть он пришел в иллюзии, он думает, что он ее любит.
Мы уже это прошли, теперь давайте наоборот. Она тоже думает, что она его любит.
Она думает, что она его любит.
Да. И она ждет от него прямо вот праздника.
То есть он должен обрадоваться сразу. И...
Вообще, это частая такая ситуация, когда ты открываешь дверь, а жена в новой кофточке. Она сразу поворачивается спиной и идет с видом, что ты не заметил, что она в новой кофточке. Тебе надо 15 минут ходить с улыбкой, вот так скалить зубы, которые, конечно, ты почистил, но вот скалить зубы, чтобы она догадалась. Но она же не обернулась. А способ реагирования женщины, когда они выражают свои чувства, они их как бы подтверждают. Это такой артистический прием. А мужчины, когда выражают свои чувства, они как бы их теряют. И поэтому мужчина в себе старается удержать вот свое чувство, он вот тут только вот...
Обрадовавшись, что увидел свою жену, мужчине больше свойственно посмотреть...
Угрюмо
посмотреть в пол и сказать, есть что-нибудь пожрать-то вообще?
Угрюмо. Так вот, и она ждет. А он ответил на непонятном ей языке, а уже обидевшись, что она его не любит. У нее ощущение, что она его не любит. Теперь она обиделась, а она ведь еще и ребенок по отношению к нему. И она уже чуть не в слезах внутренней, или она уже вся агрессивна. Получается, вот смотрите, сегодня в кабинете женщина, которая пришла по поводу бесплодия. Женщина уже и чуть больше 30. Она боится, что из-за того, что у нее нет детей, то она станет не нужна мужчине. А я вижу, что даже поставить вопрос перед ней, нужен ли он ей...
То есть дети, как бы получается, что... Я так услышал, что дети, получается, не для нее, а для того, чтобы оказаться нужным. А своего отношения к тому, нужны дети, не нужны, зачем нужны... Этого отношения как бы...
И это одна тема, которую мы сейчас чуть-чуть отодвинем. Я сейчас про другое. Про то, что она боится, что он ее разлюбит, так это называется, скажите. Но я про нее смотрю, вот ставлю себя на его место, она так занята вот этим страхом. И вот что я ее разлюблю, если я на его месте. Она так занята своими переживаниями, что я никак не пойму, а я-то тут где? И на месте мужчины я чувствую, что она ко мне никак не относится, она не ставит вопрос. Мы очень часто в миру просим отношение к себе такое, как было у нас к нам у мамы, в хороших отношениях у папы, когда хорошие отношения, которое было в детстве, где нас любили. Мы за любовь принимаем в действительности любовь к нам. Не задав вопрос, а есть ли у нас такое отношение? Кстати, к вопросу о бесплодии. Ведь если женщина любит и хочет ребенка, то там вопросов нет. Хочет не головой, а хочет всем своим существом, всей природой.
Ребенка от этого мужчины, да.
Да, от этого мужчины. То она же вся готова к тому, чтобы принять от него вот то семя, которое он в нее пошлет. А когда... Это же семя живое. А когда она занята вопросами, любит ли ее, то в это время... Если бы я был на месте этого семени, то я почувствовал, что я попадаю туда, где меня не ждали. Где не до меня, не до того, кто его изверг, это семя. Потому что вопрос... Вот и тогда, если говорить о двоих, то... Ну, я закончу. Мне как там семени, мне холодно там, я чувствую себя ненужным, отвергаемым, я не приживаюсь или я не донашиваюсь. Так вот, если уже я куда-то там внедрился. Так вот, а есть два отношения, два поиска в любви. Один поиск в любви, который я встречаю достаточно часто, где ищет, как ищет хорошую вещь, где ищет заботу о себе, как ищет няню. Где ищут, в конце концов, любят любовь к себе. То есть любят то, что уже было в детстве, и ищут в любви отношение к себе.
Причем, мне кажется, это разные состояния.
Да говори, теперь не надо. Вот, ищут к себе отношение к себе. Если вы были во время приема, и вы видите, что эта заплаканная женщина, она у всех, и у меня тоже, ищет отношение к себе. Она пришла решать вопрос, но в действительности она перепоручает себя мне. Она плачет не весь кому, кабинет несчастья, кому тут лучше. Она плачет никого не видя, значит, ни от кого не умея получить обратные связи. Как бы она ни была обаятельной, как бы ее не хотели согреть, за нее ее не проживут. А другое отношение, это отношение, когда я люблю этот пример, я гадкий утенок на птичьем дворе. Я со всеми не такой, как они. Я каким-то должен быть. Ну вот нам говорят этому гадкому утенку, что ну что же, курица ведь не хочет плавать, или старуха, хозяйка не хочет плавать, и кошка разве она хочет плавать. Ну пускай искры выгибай спинку, помните у Андерсона. А, не понимаете, вы уйду я, говорит этот утенок. И я ищу друга, я ищу любимого, я ищу то пространство, в котором я нормален. То есть, зная о том или не зная, ну, сознательно человек уже может что-то еще и сознательно понимать, но интуитивно есть второй поиск, когда я ищу любви как пространство, в котором я настолько уважаю партнера, настолько люблю его, что мне перед ним... прятать себя, обманывать, мистифицировать, зажимать себя нельзя. Мне перед ним, рискуя всем, рискуя его потерять, но мне приходится, чтобы его не обмануть, он мне настолько важен, этот человек, чтобы он был. Мне нужна его свобода. То есть того, чью свободу я хочу поддержать. Мне нужна его самобытность. Мне нужно, чтобы он был, и тогда мне не надо его обманывать. Я, рискуя всем, являю себя. Я могу это делать, шокируя. Вот, если уже очень рискованно, либо я могу это делать постепенно, но я иду туда, чтобы поддержать свободу другого, не его шаблон, не его правила, а его. И я там свободен, потому что мне надо явить себя. И вот второе отношение, это когда, мне кажется, оно... Сейчас у нас перерыв, мы потом к этому вернемся. Два отношения. Не перерыв, а звонок. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, громче.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вас зовут?
Екатерина меня зовут.
Чуть громче, я вас не слышу совсем.
Екатерина меня зовут.
Вы подойдите к микрофону ближе или к телефону.
Ну, вот и так уже держу.
Да, да. Екатерина, по отчеству?
Валерьевна.
Екатерина Валерьевна, что вы хотели? Вам сколько лет?
Мне 24 года.
24 года. Екатерина Валерьевна, о чем вы хотели разговаривать?
Ну, вот у вас...
Да.
Идет разговор о ребенке, и просто вот хотел сказать, что на данный момент я беременна, но в жизни моей в том году случился такой, как бы это, случай неприятный. На 6 месяцев беременности у меня, в общем, выяснилось так, что УЗИ показало, что дальнейшее развитие беременности невозможно из-за пороков у ребенка, которые выявились. Мне сделали прерывание беременности. Получилось, вот 4 месяца мы подождали, я сейчас опять забеременела. Температура у меня, да, как бы поднялась. Теперь вот из-за малейших каких бы, что бы ни случилось, у меня ужасные переживания, паника и боязнь, что повторится все. Вот, и как бы тяжело очень, думаю, вспоминаю. Вот, и хочется, наоборот, радоваться этой беременности. Вот, а получается, наоборот, что... Только вот за малейшие цепляюсь и сразу плохие мысли, что все как бы не в положительное, наоборот, вот в худшее, что закончится.
Я правильно услышал, что вы спрашиваете, как с этим, в этом жить?
Да, с этим жить.
Екатерина Валерьевна, вы когда-нибудь переезжали в новый двор, в новый город, на новую улицу?
Нет. Ну... Единственное, снимал, когда квартиру, да, случалось.
Вы когда-нибудь жили в чужом незнакомом месте, районе, вот снимали квартиру?
Да.
Вы помните, что первое время вы идете, вечером страшно?
Естественно.
Вы в это время что делали? Вы в это время пытались прогнать страх, или вы в это время становились настороженнее и боялись?
Ну, думаю, второе что.
Я не понимаю про второе. Это бифштекс?
Нет.
Я тоже еще давно не ел. Да, так что вы имеете в виду, когда говорите про, на второе?
Настороженнее было, естественно.
Да, то есть я правильно понимаю, что когда у вас появлялся страх, то он вас готовил к новой ситуации, а когда вы к этой ситуации привыкали, то страх проходил просто потому, что вы уже знали, где находитесь, что вокруг и как, да?
Ну да.
Я правильно понимаю, что реально угроза, что все повторится, есть?
Ну, если...
Да вы попробуйте со мной не проводить дурной психотерапии, то есть не обманывайте меня. Есть угроза, что все повторится?
Думаю, да.
Да.
Возможно.
Да.
Процент какой-то.
Да. Вот что бы вы делали, если бы вы к себе всерьез относились? Вы бы постарались себя обманывать, что все хорошо, или постарались бы вникнуть во все страхи? Что бы вы сделали, если вот вели бы себя так же, как с новым двором? Вникали. Я правильно понимаю, что там возникает несколько вопросов. Один вопрос, в силу каких причин возникает дефект вот этой беременности, да?
Ну да.
Вы уже разве знаете, в силу каких причин это возникает?
Ну, у меня как бы...
Не, мне рассказывать не обязательно. Вы знаете?
Да, знаю.
А в силу каких причин?
Ну, когда в начале беременности, если женщина, ну, температура, у нее грипп там буквально, она там, ну, как бы заболевает... то происходит нарушение.
Но это, наверное, хорошо, что выбрасывается, что, ну, тогда нарушение часто ведет к выкидышу. У меня вопрос. Вы знаете, что надо предпринять, как надо себя закалить и как надо себя вести, чтобы этот грипп не коснулся ребенка?
Ну, естественно, беречь себя, не общаться с больными людьми.
Ну, простите, это же нереально.
Ну, понимаю.
Секунду, подождите, Екатерина. Значит, если вы со мной разговариваете, я ведь не сказочник. А я психотерапевт. Я понимаю, что жизнь, она реальная. И в ней страх совершенно необходим. Значит, первое. Вы говорите, что надо заниматься каким-то искусственным самооберегением, вместо того, чтобы заниматься закаливанием. Вы говорите, что надо с собой... Ну, насколько я понимаю, когда ребенка кутают, то он быстрее заболевает. Я думаю, что так обстоит дело и со всеми. Вы извините, что я буду сейчас говорить жесткие вещи. Еще, Екатерина, скажите, пожалуйста, вы уже продумали, как вы будете реагировать, если опять повторится такая ситуация?
Мне тяжело это представить.
Секундочку. Вы ведь говорите... А скажите, пожалуйста, а потерять снова ребенка вам не тяжело?
Тяжело очень.
А что тяжелее, представить или потерять?
Потерять.
Ну так, может быть, сейчас стоит с собой себя не обманывать оптимизмом, таким выдуманным, а может быть, просто готовить. Вот я сейчас вспомнил сцену из спектакля «Ануя», по-моему, «Жаворонок». Там другая ситуация. Жанна д'Арк разговаривает с Людовиком.
А вы помните, кто такая Жанна д'Арк?
Да.
Вот, вы помните, кто такой Людовик? Так вот, во время Столетней войны Жанна д'Арк говорит, что нам надо напасть на англичанина. Людовик говорит, я боюсь. Она говорит, бойся. Еще больше бойся. Трясись. Трясись, еще больше трясись. А вот когда мы нападем на англичанина, то ты уже перетрясешься. А он только начнет трястись. В это время мы его и побьем. Вы сейчас исходите, Екатерина, если вас устраивает, как я с вами разговариваю, вам удобно?
Да, удобно.
Вы исходите из того, что ваше переживание как будто бы глупость. Или как будто ваше переживание это дефект. А в самом деле ваше переживание совершенно адекватная реакция на ситуацию. И здесь ни в коем случае недопустимо вот это искусственное самооберегание. Вам предстоит выкинуть все, что надо выкинуть, если это не жизнеспособно. Но вам предстоит сберечь и себя, и живого ребенка, и свой трезвый, ну, и живой, здоровый, оптимистичный взгляд на вещи. А для этого надо бояться, для этого надо быть готовой к любой неожиданности, для этого надо не перепоручить себя врачам, а выбрать свои стратегии, как вы будете себя вести. Я внятно разговариваю?
Да.
Да. Вам это кажется похожим на правду?
Да.
Вот что, в чем больше правды? В том, что вы будете себя успокаивать, или в том, что себя... У вас сейчас какой срок?
Шесть недель.
Оказывается, что на работу мозга уходит одна шестая кислорода. Если вы будете бояться в уме, это будет гораздо меньше касаться самого плода. Я понятно говорю? Страх, который вы выгоняете из головы, он становится состоянием, он становится вашей температурой. Вообще, на всякий случай, температура, которой управляют эмоциональные центры. Угу. А вот если вы будете совершенно, вот как в новом дворе идете, настороженная, всерьез, готовая к тому, что может быть и то, и другое, и третье. Это я говорю то, что я могу сейчас сказать по радио, а вообще-то есть такой телефон 995-39-37. Надо вам записать?
У меня есть.
Вот, и можно подойти на Нововокзальную 6 и уже по этому поводу общаться. Ну, как общаются с психотерапевтом, где вы научитесь просто вести себя и сейчас, и всю жизнь с собой, ну, как-то подлинно. Что в вашу жизнь принесет ребенок? Он принесет то, что клетка захлопнется, или он принесет какие-то возможности, перспективы? Вы хотите ребенка, похожего на папу, на отца этого ребенка? Да. Вот эти вот вопросы, то есть сомнения сейчас вытаскивать, они помогают. А так приходите, на всякий случай, страх человеку дан для того, чтобы бояться им пользоваться. Не для того, чтобы поведение свое как-то зажать, а для того, чтобы, пережив опасности, быть к ним готовым. Потому что если что-то неожиданно нападает, ты даешь очень большую реакцию на нее. А если ты к этому готова, то реакция слабее, ты не усиливаешь то, что хочешь, чего хочешь избежать. Я внятно разговариваю.
Да.
Да. Есть у вас на этом этапе вопросы, Екатерина?
Нет.
Ну вот стратегия такая. Если надо, приходите.
Я поняла вас.
Да. И еще. Переживать свои вещи надо как взрослые. Взрослые переживают все свое в одиночестве. Никто за вас не переживет ни вашей беременности, ни вашего страха. И поэтому не делиться, потому что окружающие сочувствуют, пугаются, хотят вас спасти, и их готовы кахать, и превращают вас в младенца. А младенец растерян, перепуган, уже без смысла, и начинается паника. Я понятно говорю, переживайте или переживайте вместе с квалифицированным психотерапевтом, который вам не пообещает, что он будет ваши сопли утирать за вас. Угу. Я внятен?
Да.
Всего вам доброго и удачной беременности. Если надо, приходите. Нововокзальная 6.
Спасибо большое.
Всего доброго. Екатерина Валерьевна, ведь вроде бы есть факты жизненные, да? Есть факты. Я попадаю в трудное положение. Мне надо его дожить до конца, пережить все. А мы очень часто... Ну, не бери в голову, пусть как успокаивают. Не бери в голову, пусть лошадь.
Какой-то очень такой очень распространенный способ обращения с собственными эмоциями, с какими-то мыслями. Смотрите, одни мысли как бы объявляют для себя хорошими, одни эмоции хорошими. другие плохими.
Если бы я был религиозным человеком, я бы сказал, что это безбожие. То есть, где ты, тебе Бог дал, Он дал тебе инструменты. Он дал тебе выбор, как к этим инструментам отнестись, как отнестись к сообщению. Ну вот первая неудачная беременность. Из нее же выжить надо все, что... Ну, надо в нее, в следующую надо войти. Понятно, что страшно, но войти со все, с информацией. А мы стараемся себя успокоить, и вместо того, чтобы на ошибках учиться, мы их заучиваем. И речь не только об этом. Это очень часто неудача в браке. Вот мы говорили о том же...
Неудача в отношениях.
Например, неудача в отношениях. Да, можно обидеться, а можно извлечь. Почему? Все проблемы. Можно учиться. Вот когда такая проблема возникает, как у Екатерины, это все про любовь. Вот это тоже про любовь. У Екатерины Валерьевны ведь возникает ощущение совершенно своей одинокости. Да?
Ну да, да.
Именно одинокости, состояние, когда тебе очень одиноко, ребенка схватили за шиворот, швырнули в слякоть, можешь кусаться, живи. И у тебя есть выбор. Либо упиваться этой одинокостью и переживать, какой жестокий мир, меня никто не понимает, и никто мне не может помочь, и мужчина не может за меня, и женщина не может за меня. И вот растеряться в этом, и плакать, ревет пятилетняя Машка, я спрашиваю, ты чего ревешь, а не тебе плачу, я маме плачу. Так вот, то есть можно вот так вот, правда, вопрос, кому взрослый ты человек? Кому, кто может за тебя что-то, кто... А ведь так соблазнительно, когда женщина плачет, ее обнять, согреть, это очень эротично, очень сексуально, только ей чего от этого проку, она впадает в детство. То есть одно, это в этой одинокости пребывать в тайне с ней, как будто ты вот себя кахаешь как маленький, то есть сохраняешь себе детство, а внешне с ней вроде бы воюешь, и ищешь, кому себя перепоручить, а никто твоих вопросов не решит. Либо принять это состояние и превратить его в одиночество, то есть в открытие, что никто твоих вопросов не решит. Это очень мобилизует.
И дело в том, что ведь если как бы часть, какая-то часть собственных эмоций, тут вот вы, мне кажется, очень точно в разговоре оказалось, что все эти страхи, они могут быть, ну, действительно обоснованными. Дело в том, что психика, она...
Ну, нормально.
Она нормальная, она не порождает каких-то... Все, оно может, все отражает что-то. Оно может в очень причудливой какой-то форме, тем не менее, отражать. И если человек отвергает эту часть...
Стоп, вот на том месте, где вы говорите, отражает, нам дальше уже надо... Нам только не преувеличить, нам отразить. А дальше выбирать, как на это реагировать.
Да, а дальше надо констатировать факт. Если я это чувствую, вот это, ну, наверное, с этим, может, я не понимаю, что... Дальше, а дальше можно как животному просто... затаись, соберись, если страшно.
Постарайся не делай лишнего, не делай лишних выводов.
Не
торопись.
Будь осторожен. Если даже неуверенность в себе, ну, скажем, там вот там какие-то мысли кажутся плохими, какие-то мысли являются тревожными.
Вот,
ты тогда не дергайся, по крайней мере, разреши себе
переживать то, что ты переживаешь.
Чтобы оно не было. И если это переживает.
Вот посмотрите, пример. Ну тот же самый из сегодняшнего. Ведь когда возникает проблема бесплодия, очень часто это следствие какого-то дефекта в отношениях. И женщина предчувствует, что что-то не так.
Можно я перебью? Да. Мне кажется, знаете, здесь очень важная здесь вот составляющая. Если здесь составляющая, это то, как ты сам со своими переживаниями. И вторая составляющая, это как ты заставляешь окружающий мир вместо того, чтобы помочь тебе, заставляешь себе помешать.
То есть... Я упрощу. То есть ты своим состоянием каким-то образом формируешь отношения.
Сам испугался собственных страхов, а дальше ты приходишь и говоришь, мне так страшно.
Окружающие, которые зависимы от тебя, разделяют твое чувство. Ты позеленел, да. И они уже в полуобмороке.
Может, со мной что-то не так, может, я ненормальный. Как нам тебя жалко, значит, сразу жалкий, сразу ненормальный. И тогда проблема в том, что на секунду...
Знаете, становится... уж так, как вы сказали, значит, я своим состоянием формирую пространство. Если я к себе с доверием, окружающие вынуждены считаться своим чудачеством, и, может быть, они начнут поддерживать мое доверие себе. А если я к себе с недоверием, то и окружающие начинают усиливать мою панику.
Мне...
Секунду, вот еще опять два. Самостоятельность окружающих. То есть вот психотерапевт, вот приходит женщина и говорит, я сдавала экзамен, я его не сдала, и устроила истерику, и хотела броситься под автомобиль. Но вы мне не поверите, стыдно сказать, мне было страшно. Я спрашиваю, вы еще взяли, что вы... Я спрашиваю, почему не бросились? Она говорит, мне страшно стало. Так кто вам сказал, что вы хотели броситься? Просто в безвыходном положении, готов сквозь землю провалиться. Ну, это же образ.
Мне кажется, что вот...
Секунду, я окружающий, может испугаться? А я не испугался, я вижу, что девочка сама с собой играет. А три человека, слушая ее, так смотрят уже, вот все, ужас, какой она жить не хочет. Значит, одно дело, что еще есть и вопросы два. Одно вопрос, как мне себя вести, а второй вопрос, как со мной, как мне вести себя с тем, кто потерял чувство реальности. Либо я ему вторю, как старик из сказки «Рыбаки и рыбки», все время делаю, что требует старуха. В результате она разбитого корыта. Либо я веду себя самостоятельно. Это еще один вопрос. Я вас тут все время перебивал, пожалуйста.
Мне кажется, что еще каждый по-разному чувствует. Иногда можно понять, что ты не собран, что ты не так только через отношения с окружающим. Если чувствуешь, отношения какие-то замерли, они какие-то нечеткие, неточные, неживые, не движутся, нет какого-то шевеления в этих отношениях, то тогда, наверное, что-то ты делаешь не так и с собой. И, может быть, нужно себя не казнить за что-то, что было вчера, позавчера.
Ну, на всякий случай, вы сейчас говорите такую вещь, что с окружающими, это ведь надо быть очень чутким к ним. Ведь все проблемы возникают, когда я на себе центрирован, когда я окружающих не замечаю. Вот, и тогда
но
есть
ведь,
еще симптом.
Но ведь возникает замечание, что они все сволочи вокруг меня, что они плохо
это
ко мне
быть,
относятся.
Да, так вот, но есть еще другой критерий. Если я себя плохо чувствую, значит, я что-то делаю не так.
Да.
Вот еще там внутренний такой критерий. Но в тот момент, когда я выпадаю из пространства, то у меня меняется кардиограмма. Поставьте, пожалуйста, песню, а?
Соловьи стали петь слишком громко. Новые слова появляются из немоты. Такое впечатление, будто кто-то завладел моим сердцем. Иногда мне кажется, что это ты. Иногда мне кажется, что это ты. Губы забыли, как сложиться в улыбку. Лицо стушевалось, остались только черты. Вдруг что-то хорошее стало происходить с моим сердцем. Ты знаешь, мне кажется, что это ты. Мне кажется, что это ты. От пятой буровой до покрова на небо. Вроде все в порядке, только где-то оборвана нить. Я не знаю, как у нас всегда кто-то сверлит. Может взять из спинусов, чтобы они перестали сверлить. Это не важно, если кто-то завладел твоим сердцем. В моем случае мне кажется, что это ты.
мне до сих пор кажется, что это ты.
Добрый вечер еще раз. Это передача «Беседы с Покрасом».
И Андреем Владимировичем Березовским теперь.
Да, телефон в студии 341-1106, и мы разговариваем сегодня...
О любви. Андрей Владимирович, и вот посмотрите, пожалуйста, если я выбирал отношение к себе, ну, любовь к себе, то я не замечаю партнера, я только слежу за тем, что он недостаточно меня любит. Это, с одной стороны... Вы только что сказали, что в конце концов мы формируем среду и формируем отношение к себе. Как к себе относимся, преувеличенное получаем это обратно, как эхо. Но если мы выбрали беречь свободу другого и ищем место, где мы сами свободны, где встречаются две личности, мы невольно насторожены.
Это другое, настороженное да, собирает само в себе.
Да, мы насторожены, мы друг другу внимательны. Вы там сказали, что вот от окружающих получить вот это вот. Мы там получаем подлинную информацию. Я лягу, стану тосковать, тоску и кейс.
То есть, да? Если тебя жалеют, значит, ты в этот момент жалкий.
Если меня жалеют, значит, я выключился из отношений вообще-то. Вот я лягу, стану тосковать, я начал, да? Но ведь в это время я жду, когда ты ко мне подойдешь.
Да,
если а если у меня отношения содержательные, то ты не идешь. Я могу обидеться. А я могу принять, что раз ты не идешь, значит, я тут истерику устрою, моя тоска как утро зимнее светлеет, и я вылезу с колыбели. Стою, и ты опять близка. Так вот, в тех отношениях, которые есть, человек все время в отношениях. Эти отношения его нормализуют. То есть среда его приводит в порядок, когда он выпал из реальности. А в тех отношениях, где я ищу отношений, и здесь посмотрите.
То есть получается, что автоматически, само по себе, по умолчанию, среда никакая человек не удерживает, не...
Никто никого не старается ничего удержать в реальных
это
отношениях.
Этого не должно быть.
Да,
это...
просто есть живая жизнь. Живая жизнь. Если я жду отношения к себе, то я выпал из этой живой жизни. И дальше простраивается. Нету партнера. Одиноко мне, холодно мне. Мне не до него. И дальше и к бесплодию тоже впечатлительные, достаточно впечатлительные. Бесплодие женщины, секундочку, одна из причин бесплодия, где рожать в этот жестокий мир невозможно, но где и живая жизнь, которую в тебя впрыскивают, она тоже чувствует, что тебя там не ждали, она не усваивается. Но мне сейчас хочется еще
В этом-то случае получается, что бесплодие это как бы очень... Ну, маленькая деталь.
Это симптом.
Симптом, блин, огромный, большой какой-то витальный жизненный ситуации.
И там ситуации, где человек боится еще и правды, боится
и
реальности.
Прежде чем надеяться на какую-то ситуацию, что бесплодие пройдет, нужно сначала бы как бы потрудиться над ситуацией.
Подождите, потрудиться это мужские дни. И вот мне сейчас в связи с этим хочется сказать. Мы все время, и у меня ведь, я не знаю, как у вас, а у меня большинство пациентов женщины. У меня есть 100 человек. 73 женщины.
Ну, у меня и так, и по-другому.
Да, у вас может быть как-то иначе. И я все время разговариваю, адресуюсь к женщине, которая ко мне пришла. Да, или которая ко мне может прийти. Но ведь есть еще мужчина. И этот вопрос не обсуждается. Ведь женщина, это ей холодно. Ей холодно, потому что она выбрала любовь к себе, а не мужчину. Но вопрос мужчины, спасибо. Но вопрос мужчины. Ну, у тебя есть же сердце, у тебя есть глаза. Чего ты представляешь женщине, которая тебя не хочет?
Угу.
Вопрос, где либо я ищу сладенького и того же самого, чтобы мне сделали подарок, а если я этого ищу, то мне это изображают, угождая. Есть масса мотивов, по которым кто-то замуж хочет, кто-то семью хочет, кто-то хочет жилья, кто-то еще что-то. Значит, есть еще один вопрос. Если для мужчины, каким образом заниматься профилактикой бесплодия у своей женщины. Да не приставать к женщине, которая рядом с тобой не чувствует себя свободной. Не приставать к женщине, которая рядом с тобой не чувствует себя комфортной. Ну, человека. которые есть от впечатлительной женщины. Одно дело, природа работает. Так вот, не приставать к женщине. Два вопроса. Женщина выбирает, если она выбирает не отношения, а няньку, то у нее возникают сложности. Мужчина выбирает, если он выбирает...
Если он встраивается в эту модель мира, как...
Если он строит, не встраивается, а строит.
Строит. Потом модель, он сам строит, как
мужской цивилизации.
Не оказывается, если... насильником.
Да, то есть если он просто вот виной женщины, хочу. Хочу, и я хочу, неважно. Я тебя победю, я тебя убедю. Я с тобой говорю, сколько сейчас сюжетов в этих же сериалах, когда женщина его явно не хочет. Он человек хороший. Ты хороший человек, но у нас с тобой разные группы крови. Угу. Говорит вот в одном из фильмов женщины. Когда мужчина хочет обладать вещью, а не свободным человеком, когда мужчина не считается с ее... Он задает ситуацию, которая чревата болезнями, ненужными конфликтами, усталостью, одинокостью, не одинокостью.
Причем его собственными, да, болезнями, ранними инфарктами и так
простите,
далее. Простите
вас,
далее,
его, да, пьянством, в конце,
да, его
концов,
пьянством,
вот ты сам,
да,
пройдешь, да, придешь домой.
То есть ему придется жить, борясь как бы со своей природой, ну, какой-то.
Мне сейчас хотелось, вот после того, как вы заговорили, вот краем появилось вот это вот мужское, надо поработать, так вот мне захотелось сказать несколько слов, хотя это для меня не главное, но что если мужчина, если женщина бесплодна, то ты посмотри, может быть, вы глубокой горлицы, никогда не ссорятся, дружно живут, просто ты не заметил, может, она тебе всем существом, ты хотел бы доверять, но ты так существуешь, как будто ты ее взял, лишив ее инициативы, подавив ее самостоятельность. Но вглядывайся, женщина, ее душа, ее тело, ее жизнь, ее хотения, они же не покупаются услугами. Услугами можно купить время. Понятно,
да? Другая система отношений.
Можно получить.
Но мне кажется, что в реальности ведь получается как, что очень часто мужчины очень сильно упрощают как-то, ну, для себя женщины.
Не ругаться. Мы мальчишками выходим. А когда я помню себя как мальчишка, я осознаю. Ну, с одной стороны, у меня раньше было... что девочки просто товарищи, там, самая начальная школа. И какие-то такие детские влюбленности, привязанности, выяснения отношений и так далее. А потом, если вы себя помните, ну вот, я помню отношения, где я чувствую, что у меня есть интерес к девочкам, но я совсем не знаю, что у них есть интерес ко мне.
Да, есть такое тоже.
И я это воспринимаю как совершенно нормальным, что мне надо плащи в грязь терень, мне нужно вот быть достойным, завоевать. То есть это совершенно искреннее движение в нашей культуре. Женская доля такая, вечно стараться понравиться, а мужская первым делом самолеты, а девушки потом. Но я чувствую, что я, тем не менее, в ней нуждаюсь. Я не знаю ее мотивов. Я потом подменяю, если говорить о мужчинах, я подменяю ее мотивы своими. Вы, когда говорите, надо поработать, Андрей Эдуардович, вы пользуетесь мужскими категориями, потому что в эмоциональных проблемах что такое поработать?
Ну, это трудиться, это когда ты каждый день что-то делаешь. Это ты, ну, ты это, начинаешь просто выбирать.
Это вот, хорошо, когда вы читаете Льва Николаевича Толстого.
Выбираешь это, выбираешь другое, выбираешь...
Да, это там... мужское поведение. Это мужское поведение. Но женщины очень часто живут в эмоциональных отношениях. Во-первых, живут интуитивно еще и почему. Там вот это какая рука?
Мне кажется,
правая.
Мне кажется,
секундочку, там левая полушария. Так вот, женщины же живут правым полушарием чаще. Почему? Потому что мы нигде не актуализировали того, что девочка иная. Мы не учили девочку с детства заниматься своими эмоциями. Соплями да, слезами
сейчас
да.
Сейчас сформулирую. Дело в том, что ведь есть вот этот выбор, вот это ощущение, точность, она какая-то в виде какого-то, ну, интуитивного какого-то, ну, понимания, она существует и у женщин, и у мужчин.
Собственно, женщина существует, и мужчина этому учит. И у мужчины тоже.
Вот. И так вот, труд это в том, чтобы... Ну, к нему хотел прислушаться, заметить его. Есть вот какое-то...
Секунду.
Вот в этом разговоре сейчас была ситуация. Вы говорите, то, что я говорю, похоже на правду. И Екатерина Валерьевна говорит, да, это похоже на правду. То есть то, что вы говорите, она в принципе ведь чувствует. И вот
стоп, стоп, вот здесь интересно, чуть отвлечемся. Я говорю только то, что она уже знает.
Да.
Обратите внимание, я не говорю трудиться. Я говорю о том, что она знает. Я просто поддерживаю ее интерес к самой себе. Она знает, что есть опасность. Угу. Она знает, что есть страх. Она знает, что в действительности страх от того, что она с ним воюет, не ослабляется, а только усиливается. Я ей говорю то, что... Вы знаете, это так же, как когда мы занимаемся внушением. Ну, вы психотерапевт. Мы говорим человеку то, что он уже чувствует.
Конечно.
Да. Так и здесь. Для того, чтобы человек занялся собой, мы обращаем его внимание на него самое. Мне очень существенно, что это разные языки. Мужчине скажи поработай, дай ему программу.
Угу.
А когда я женщине скажу поработай, она будет играть эту роль, а нам-то надо, чтобы она заметила себя. Есть процесс, управляемый правым полушарием, есть те, которые управляются левым полушарием. Левым управляет сознание. А правым управляется наша интуитивная деятельность.
То есть получается, что для женщины скорее отказаться от суеты какой-то, наоборот. Да?
Ей согласится, что она, что вот в том, что... Ой, мамочка. Умный – это тот, у кого есть инструмент. Интеллектуальный. А вот мудрый – это тот, кто умеет этим интеллектом пользоваться по назначению. Вот когда мы сообщим, что в том, что кажется глупостью женщине, есть мудрость, то есть, где она служит себе, что если она будет вести себя... Ведь большинство этих женщин, когда они вели себя почему-то по наитию, вот как им делалось, как им хотелось, то получалось точно. А когда они придумывали, получалось разрушительно. Мы это каждый день видим. Поэтому...
Вот это еще... Мужья тоже говорят женщине, ну, побудь ты, работай, побудь ты мужчиной. Но почему бы мужчинам не побыть женщиной? То есть, не попробовать... В действительности, когда мы, вот когда есть это внимание к другому, то мы смотрим то, что надо, женщина, когда ей надо, она нас возьмет. А вот ну, мы смотрим, что у нее взять, чтобы ей же служить, потому что она ближе к природе вот этим своим правым полушарием. Вообще, вот меня сейчас интересует конфликт этих двух существований.
Есть двух женщина, языков,
двух стратегий. Есть женщины, которые послушали вас, и стали изо всех сил, они очень успешны, они теперь до министров доходят, и эти женщины очень хорошо организуют свое поведение, вот, и очень мало вызывают какого-то интереса мужского у большинства мужчин. А есть женщины, которые просто существуют, они менее организованы, нас иногда шокируют, но мы их любим и их бережем, хотя им все время доказано, что она дура. А при этом оказывается, что эта дура всегда... вертит этой умной головой. По-моему, нам надо заканчивать передачу. Спасибо за то, что вы были с нами. Спасибо. Вот, Андрей, вы что-нибудь хотите еще сказать, как резюме?
Ну, мне кажется, что получился разговор о двух разных языках, во-первых, на которых, как бы, в принципе, вообще по природе...
О двух говорят... выборах. Либо быть, любить.
Дайте скажу. О двух языках, которыми говорят, на которых говорят мужчины и женщины, о том разном способе понимания, который существует, о том, что ну, там не может быть ситуации абсолютного взаимопонимания.
Может быть, если есть умный, признает мудрого, если умный, признает чувствующего. У нас есть тот наблюдатель, в нем Джеймса это известно, есть наблюдатель, а есть тот, кто живет. Вот если как тот наблюдатель устраняет лишнее, помогает устранить лишнее, а не командует, не распоряжается, не, ну, разум не создает ничего, он может только следовать жизни. Доброй вам недели, ну, любви, как способа существования, как, да, что-то бережешь, всего доброго.
До свидания.
Какой большой наполна наш остров, домишек сдул крыши, как с молока пену. И если гвоздь к стенке пригнать концом острым, без молотка сразу в нее он сам влез. Ох, какой ветер какой злой вихрь. Аж корешок редьки из грядки он вырвал и подходил с боком к осеннему саду. Чужую вылез грядь и там опять вырос. А шторм угнал в море у рыбаков шлюпки, и рыбакам с горя и раскурить руки. А раскурить надо, да вот зажечь спичку, как на лету взгляда остановить. Ох, какой вихрь, и нету с ним сладу, а ты сидишь тихо, а ты сидишь рядом, и никаким ветром тебя не в мочь тронут, скорей Нептун слезет со своего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.